Дорогие братья и сестры, мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 19 главу, и остановим наше внимание на трех стихах, 25, 26, 20, 27. Пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 по 27 стихи. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Когда я готовился к проповеди, конечно, я не только размышлял над этими словами, я еще заглянул, что говорят об этом тексте другие комментаторы. И я обнаружил, что комментариев очень и очень мало, буквально несколько предложений. Видимо, многие считали, что этот текст не столь важен, как другие тексты. Ну и действительно. Разве мы найдем в этом тексте подчеркивание важности веры в шестидневное творение? Разве есть в этом тексте идея о святости Божьего закона, о его ценности? Разве этот текст говорит нам что-нибудь об искуплении, покаянии, освящении? Более того, этот текст не содержит призывов, как нам улучшить взаимоотношения с Богом, как нам свидетельствовать людям о Христе. Этот текст, можно сказать, носит какой-то бытовой характер. Иисус передает свою мать на попечение евангелисту Иоанну. Пожалуй, это все, что мы видим в этом тексте. Но, дорогие друзья, вот эта бытовая зарисовка, раз она включена в повествование об искупительном подвиге Иисуса Христа, чрезвычайно важна. Не напрасно Святой Дух поместил ее именно в этом месте. И речь идет вот о чем. Речь идет о важности наших взаимоотношений, или еще более точно, речь идет о важности отношение к нашим ближним, отношение к отцам и матерям. Вы знаете, Христос показал здесь выдающуюся черту своего характера – заботу о своей матери. Вы знаете, Он проявил сыновий долг. Это вещь, которая очень часто сложно осуществляется многими людьми. Мне рассказали про одну молитву. Сестра молилась: «Господи, ты знаешь, как мне трудно жить со своим мужем. Мы постоянно с ним скандалим. Я прошу тебя, возьми одного из нас. С твоей помощью я как-нибудь проживу». Конечно, при всей комичности этой молитвы, на которой мы никогда не скажем «Аминь», все же она иллюстрирует, какими далекими могут быть наши ближние. Именно здесь, вот в этом пункте взаимоотношений с нашими ближними, очень часто вера христианская становится пустой. А вы знаете, настоящая вера, Христова вера, она зиждется на твердых и ясных отношениях с Богом, и на таких же твердых и ясных отношениях с нашими ближними. Посмотрите, Иисус исполняет свой сыновий долг на Голгофском кресте. Он всегда его исполнял. Он 30 лет был в повиновении своих родителей. И вот в этот час он вспоминает снова о своем долге. И в этом тексте хотел бы обратить внимание всего лишь на два момента. Во-первых, Христос исполняет свой сыновий долг, претерпевая ужасные страдания. Мы прочли с вами: при кресте Иисуса стояли матерь его, сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина, и Иисус увидел матерь. Иисус, увидев матерь. Мать Иисуса стояла у креста, и кажется, где же еще и должна стоять мать, как не там, где ее любимое дитя страдает. Я думаю, всем матерям и всем отцам понятна эта реакция матери. И мать терпит боль, когда рождает детей, и еще большую боль претерпевает она, когда детей теряет. И вот эта последняя боль, она не утихает. Я вспоминаю разговор с моей матерью. Прошло уже лет 20, как она похоронила своего сына. И она говорила, что не утихает эта боль. Подумайте, 20 лет. 20 лет страданий. И вот здесь, на Голгофе, она переживает вот эту боль расставания со своим сыном. Она претерпевает боль от того, что ему ужасно больно и плохо. И к тому же, вы знаете, что она слышала хуление, глумление над ее возлюбленным сыном, сыном, в котором она души не чаяла. И, как мне думается, она не могла не чувствовать себя оскорбленной и морально распятой. Любой бы на ее месте чувствовал себя именно так. Ведь когда что-то говорят плохо и несправедливо о наших детях, не испытываем ли мы серьезной душевной боли? И Мария находилась вот в этом тяжелейшем страдании, в тяжелейшем переживании, в изнеможении, в невыраженной мольбе о помощи. И вот Христос приходит на помощь своей матери. Мы прочли с вами, что Он обратил на нее внимание. И здесь следует подумать вот о чем. В каких же условиях сам Иисус находился, что Он смог все-таки, несмотря на эти условия, проявить заботу о матери? Вы знаете, что Христос был сильно обезображен, Он был избичеван до этого. И пророк Исаия говорил: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его». И вид его паче сынов человеческих. Иначе говоря, ни один человек на свете не был так жестоко и зверски избит, как Иисус. И вы думаете, вот это избитое, изорванное тело не болело и не страдало? О, конечно, боль его была неописуемой, помимо того. Иисус вот в этом уже истрадавшемся теле был пригвожден на крестное древо. Это была ужасная экзекуция. Один автор описывает так: из-за того, что он медленно оседает, перемещая вес на гвозди в руках, мучительная огненная боль пронзает пальцы, затем руки, и разрывается в мозгу. Гвозди в запястьях давят на срединные нервы. Он подтягивается вверх, чтобы унять усиливающую боль, и полностью переносит свой вес на пронзенные ноги. Происходит новый приступ обжигающей боли от разрыва нерва между костями предплюсной ноги. Вот подумайте. Постоянное перемещение по древу креста. То подтянуться на руках, то опуститься, чтобы сделать вздох. Иисус страдал от удушья. Ему было чрезвычайно, чрезвычайно тяжело. Поэтому на кресте Он говорил очень короткие фразы. Он не мог произносить речи. Он экономил силы для каждого слова. И, конечно, вот к этим физическим мукам вы можете добавить моральные муки от этих поношений людей, насмешек, злословия. К этому добавьте еще тяжесть от человеческого греха. И вы поймете, что любой бы в положении Иисуса Христа, оно не могло быть никогда равнозначным. Но любой бы человек в этих страданиях сказал: «Мне до самого себя только дело есть». Как помните, эти два разбойника, они только о себе и думали. Они только за себя и просили. Если ты Сын Божий, освободи себя и нас. Больше ни о чем они не могли думать. Дорогие друзья, и вот Христос сказал на кресте самое важное для своей матери. Он не сказал: «Но ведь я же больше страдаю, чем она. Меня надо утешать, меня надо укреплять, мне надо помочь». Ничего подобного. В этих ужасных переживаниях он все-таки не забывает о своей матери. Он не подумал, что у нас уже 3 года нет тесных родственных отношений. Я исходил всю Палестину, чтобы проповедовать Евангелие. Я уже когда-то сказал людям, что моя мать – это те, кто исполняет волю Небесного Отца. Он не сказал: через 3 дня я воскресну, ее проблема уйдет в небытие. Он не подумал, что у нее есть еще и сестры, вот эти славные женщины, о которых мы прочитали, что они стояли у креста и как-то сострадали нашему Спасителю, сострадали Марии. Он не сказал: пусть они о ней позаботятся. Нет, превозмогая себя, он помогает своей матери. Дорогие друзья, разве после этого у кого-нибудь из нас будет оправдание, что мы не проявили, мы не исполнили наш долг по отношению к нашим ближним, отказали им в нашей любви и нашей помощи? Дорогие друзья, разве кто-нибудь из нас несет такие страдания, какие испытал Иисус Христос? Конечно, нет. Но, к сожалению, очень многие полагают, что у них есть какие-то особые извинительные обстоятельства, и они им позволяют отказать ближним в исполнении долга. Так фарисеи, помните, они нашли способ, как увильнуть от исполнения долга по отношению к ближним. Нужно было помогать матери и отцу денежными средствами, какой-то заботой. И помните, что они изобрели, чтобы только эти деньги не отдать? Вот это положенное возмездие родителям они объявляли даром Богу. Раз это дар Богу, все, извините, вы от нас ничего не получите, говорили фарисеи. И, к сожалению, этим фарисеям подражают очень много людей. Разве мы не знаем отцов и матерей, которые отвергли свою прямую родительскую обязанность молиться о своих детях, наставлять их в Божьем Слове, взращивать их? Разве нет сыновей и дочерей, забывших свой долг перед родителями? Разве нет мужчин, забывших свой долг перед своими детьми? Кто-то сказал, что самый лучший подарок, который мужчина может сделать своим детям, это любить их мать. Разве нет женщин, которые не захотели сохранить своих мужей для детей? Они думали о своих правах, о своем самоуважении, и мужчина ушел из семьи. Дорогие друзья, не всегда просто жить со своими родственниками. Сам Иисус сказал: враги человеку домашние его. Но разве эти трудности могут отменить наши обязанности проявлять о них заботу и проявлять к ним любовь? Как бы нам трудно не было, Библия не снимает с нас обязанности заботы о наших ближних. Я прочитал удивительное размышление Антония Сурожского вот о нашем долге по отношению к ближним. Это долгая цитата, но она стоит того, чтобы ее прочитать. Вот что говорил этот служитель Божий. Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь, все ее обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли, иногда так мучительно принять, а не отвергнуть. Как бы мы ни говорили Господу: «Боже, я хочу творить Твою волю», из глубин наших будет подниматься крик: но не в этом, не в этом. Да, я готов принять ближнего моего, но не этого ближнего. Я готов принять все, что ты пошлешь, но не то, что ты на самом деле мне посылаешь. Как часто в минуты какого-то просветления мы говорим: «Господи, я теперь все понимаю. Спаси меня любой ценой». Если бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель или послал ангела своего или святого, который грозным своим словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния, изменения жизни, мы это, может быть, и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, кого мы не уважаем, не любим, мы забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: «Прочь от меня! Не от тебя мне получить наказание Божье или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь». Но часто кажется, вот если бы только можно было забыть обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу. Господи, дай мне забвение. Это не прощение. Забыть не значит простить. И вот что особенно важное говорит этот человек. Простить означает посмотреть на человека, как он есть в его грехе, в его невыносимости, какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: «Я тебя понесу, как крест. Я тебя донесу до Царствия Божия. Хочешь ли ты того или нет, добрый ты или злой, возьму я тебя на свои плечи и принесу Господу, и скажу: Господи, я этого человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко, как бы он не погиб». Длинная цитата, но очень ясная, очень огненная, пронзительное. Как часто мы действительно не хотим нести людей, не хотим нести наших ближних. Развод – самый верный способ решить все проблемы. Построить стену во взаимоотношениях – самое лучшее, что мы можем придумать. Но только не нести. Это не есть исполнение нашего долга. Господь говорит своим примером: как бы вам ни было трудно, а вы никогда не будете в положении Иисуса Христа, как бы ни было трудно, отдавайте долг вашим ближним. Это была первая мысль. Вторая. Христос исполнял сыновий долг наилучшим образом. Мы прочли с вами: увидев ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Как бы мог Христос поступить? Он бы сказал: «Мария, сочувствую, но мне самому плохо». Посмотрите, Христос не так поступил. Он делом заботился о своей матери. Он припоручает ее самому лучшему своему другу, самому любимому своему ученику Иоанну. Он знал, что вот его мать, она особенный человек. Она привыкла к глубоким размышлениям над Божьим Словом. И ей нужен такой, кто бы понимал ее эти устремления, кто бы мог отчасти их восполнить. Ей нужен был такой человек, которому и она бы могла передать часть духовных сокровищ, которыми, несомненно, обладала. Иисус выбрал самого молодого и самого лучшего человека. Мы прочли с вами, что Иисус увидел ученика тут стоящего, которого любил. И я думаю, что лучшие заботы а Марии никто бы не проявил, как Иоанн Креститель. Дорогие друзья, пример Иисуса Христа показывает нам, что о ближних нужно заботиться, ну, не как-нибудь, но нужно заботиться достойно, самым наилучшим образом. Я хотел бы указать немногие способы, которыми мы можем проявить заботу о ближних, и особенно здесь мое обращение к молодым людям, к юношам, к девушкам, особенно к вам, как вы можете проявить заботу о ваших родителях. Во-первых, вы можете проявить правильное отношение к вашим родителям, повинуясь им. Посмотрите, что сказано в послании к Ефесянам, 6 глава, с 1 и 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Посмотрите, повиновение родителям – это заповедь Божья. Не апостол Павел сказал, апостол просто повторил то, что Бог первоначально произнес. «Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо сего требует справедливость». Какая справедливость? Очень простая. Родители о вас заботятся, они вас любят, души в вас не чают, и они озабочены вашим благом. И будет справедливо оказывать им повиновение, потому что другого способа проявить уважение к родителям просто нет на данном этапе. Сам Христос повиновался, как я уже говорил, своим родителям. Он в 12 лет прекрасно осознавал свое божественное достоинство. Когда Мария ему выговорила за то, что он причинил им боль, ушедшие в храм, что они его искали со скорбью день и ночь, Иисус очень мягко сказал своей матери. Он ей не сказал: «Да ты ничего не соображаешь, уже старый стал». Нет. Он сказал: «Разве вы не знали, что мне нужно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Посмотрите, какая мягкость. Иисус тогда уже осознавал себя Божьим Сыном. Он знал больше, чем знали его родители. И однако же Библия говорит, что он пошел в Назарет и был в повиновении у них. Так что если вы считаете, что ваши родители уже пожили, мало что соображают, телефон от компьютера не отличают, что им повиноваться, вы ошибаетесь. Библия призывает вас повиноваться. Во-вторых, вы можете проявить правильное отношение к родителям, оказывая им честь. Посмотрите, что сказано в 3 главе, вернее, во 2 главе 3 книги Царств, 19 стих. «И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед нею и поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его». Обратите внимание, дорогие друзья, на эту интересную картину. Приходит мать царя, и царь сходит с своего престола и поклонился своей матери. Потом для нее поставили специальный престол. Соломон подчеркнул перед всеми, насколько он уважает свою мать. Дорогие друзья, а разве от него скрыта была та давняя история, более чем 40-летняя? Разве он не знал, что его мать когда-то не воспротивилась домогательствам монарха? Разве он не знал, что она в некотором смысле предала своего мужа? Разве он не знал, что и она в том числе была наказана смертью первого ребенка? Конечно, он все это знал. Но он даже и не думал осуждать ее за прошлое. Он даже и не помыслил, что раз что-то было в ее жизни, она навсегда потеряла уважение. Мать есть мать. И не он, а Бог есть судья. его долг оказывать честь. В армии есть понятие, что честь отдается не человеку, а погонам. Вот точно так же и здесь. Он отдавал честь Версавии, потому что она была его матерью. И это достаточно. Так что, когда вы оказываете честь вашим родителям не потому, что они вас снабжают деньгами, не потому, что они вам дают прекрасные советы, не потому, что они вас продвинули в вашей карьере, а просто потому, что они мать и отец, вы поступаете по-библейски. Далее, благодарите за них Бога. Благодарите Бога за ваших родителей. Фазиэль Искандер сказал очень такую запоминающуюся фразу: «Мать – короткий праздник на земле». Это действительно так. Не всегда будет с вами этот самый близкий и самый родной человек. Человек, для которого вы все. Поэтому вы и должны оказывать честь, пока еще мать жива. Мне понравился рассказ об одном юноше-индейце, который путешествовал со своей свитой, и вдруг он увидел старика, который пасет коз. Понятно, он богатый старик, очень нищий. И вот старик этот, завидев сыновитого человека, молодого человека, поклонился ему до земли. И потом он изумился. Он увидел, как этот богатый юноша слезает со слона и ниц, склоняется перед старцем. Он не может понять его, и слуги удивляются. И вот тогда этот молодой человек говорит следующее: «Я кланяюсь твоим очам, которые прежде моих увидели этот свет, дело рук Всевышнего. Кланяюсь твоим устам, которые прежде моих произнесли его святое имя. Кланяюсь твоему сердцу, которое прежде моего затрепетало от радостного открытия Отца всех людей на земле, Царя Небесного и Господа всяческих». Наверное, для вас это будет серьезным основанием благодарить Бога за вас, за ваших родителей, если они прежде вас увидели Божье спасение, прежде вас уверовали, прежде вас молились. Также вы можете проявить отношение к вашим родителям, если будете молиться за их здравие. Если они неверующие, будете молиться об их спасении. Вы знаете, что ваши верующие родители молятся за вас день и ночь. Почему бы и вам не воздать им тем же? Господь сказал, что Он слышит молитвы искренне верующих в Него. И по вашей молитве Бог может дать, вернее, продлить дни жизни ваших родителей, может дать им здоровье, может содействовать, чтобы они продолжали помогать вам. Вы знаете, великое дело, когда за вас молятся ваши матери и ваши отцы. Вам в жизни будет намного лучше, чем когда их не станет, и некому будет за вас молиться. Потом, еще одна вещь. Не забывайте общаться с вашими родителями. Тургенев говорил, что на то и дети, чтобы родители не скучали. Поверьте, что родителям скучно без вас. Они желают вас видеть. Кто-то сказал, что чем старше становятся дети, тем больше они не нужны тебе, и тем меньше им нужен ты. Вы должны вот эту неверную вещь буквально разоблачить. Покажите, что это не так, что вы нужны вашим родителям всегда, и они вам тоже нужны. Также просите их благословения, когда вы предпринимаете какие-то серьезные решения в вашей жизни. Так Самсон пошел, объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел Фимнафи женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Видите, что сделал этот человек? Поделился с родителями, что у него есть желание вступить в брак. Так и вы, если вы думаете об этом, если вам понравилась девушка, и вы хотели бы сделать ей предложение или просто поближе познакомиться, разве не должны вы сказать отцу или матери: «Благословите меня на это»? Молитесь, от Господа ли будет это мое решение? Посвящайте их в такие ваши нужды. И поверьте, что Бог, увидя, как вы чтите родителей, почтит и вас добром в вашем выборе. Помогайте родителям в их нуждах. Не забывайте о них. Снисходите к их немощам. Мне очень понравилось наставление Иисуса, сына Сирахова. Здесь очень интересные слова есть. «Сын мой, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благостояние твое умножится. В день скорби твоей вспомнится о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Оставляющий отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою. Помимо того, прислушивайтесь к советам ваших родителей». В книге притчи об этом очень много говорится. Я всего лишь два стиха прочту. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Действительно, вот таким должно быть проявление долга к нашим родителям. Мы не имеем права бесчестить их. Библия это запрещает. Библия запрещает поднимать руку на родителей. Кто ударит отца своего или мать, того должно предать смерти. Один мирской поэт справедливо сказал: «Мы многих в нашей жизни убиваем незримо, мимоходом, деловито. С родителей мы только начинаем, казня их простодушно и открыто». Пусть никто из нас не поднимет руку в моральном смысле этого слова на родителей. Нельзя говорить им плохое. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Исход 21:17. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Не будьте такими. Нельзя укорять родителей за то, что они стали причиной вашего появления на свет. Исайя 45 глава 10 стих. «Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет? И матери, зачем ты родила меня?» Мы должны знать, что появление на свет – это не родительский произвол, это воля Господня. Поэтому тот, кто ропщет на родителей, тот ропщет на Бога. Растрачивать средства родительские – тоже грех. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителя. Посмотрите, как Бог заботится за родительский авторитет. Почему? Потому что Он его учредил. Потому что это тот порядок, на котором зиждется общество. Когда потрясены семейные основы, тогда общество, все распадается. Люди, не научившиеся чтить отца и мать, не могут чтить вообще никого, в том числе и Господа Бога. Вот почему так важно отдавать родительский долг. И, дорогие друзья, знаете, что закон сеяния и жатвы, он действенен и во взаимоотношениях, он действенен и в отношении нашего долга к родителям. Что мы посеем, то и пожнем. Если вы посеете добрые отношения к своим родным, вы пожнете в своей жизни тоже добрые отношения. Господь об этом позаботится. Я читал рассказ, как один старый мужчина, немощный, переехал к своим детям жить, к сыну, к снохе. Там был 4-летний внук. Но вот у него была такая проблема, руки дрожали, глаза плохо видели. Походка была ковыляющая. Вот семья села за обеденный стол, дали старцу что-то покушать, но вот зрение у него было слабое. И вот этот салат, который он подносил дрожащей рукой к своей руке, просыпался на стол. Потом он взял молоко, тоже дрожащей рукой и его пролил на стол. Ну, невестка укоризненно посмотрела на старика. Вот мы взяли себе заботу. Ну и поскольку это было изо дня в день, и убирай за этим дедом, конечно, это ее очень нервировало. И она сказала своему мужу: «С меня достаточно, что он шумно ест, проливает молоко, рассыпает пищу по столу, а затем по полу. Давай-ка мы ему поставим отдельный столик там в углу». Ну, хорошо, поставили отдельный столик. Старик сел за этот столик, ему туда пищу отправляли. Но почему-то он ее принимал со слезами, по-прежнему что-то проливая, что-то рассыпая и так далее. И однажды, да не однажды, раза два он разбил тарелку. Ну и тогда вот эти люди взяли и каким-то образом то ли смастерили, то ли где-то купили ему деревянную тарелку и так далее. И вот однажды вечером перед ужином отец заметил, что его сыночек играет на полу с какой-то щепкой. И он ласково спрашивает: «Сыночек, а что ты делаешь?» И сынок доверчиво говорит ему: «А я делаю маленькую миску для тебя и для мамы. Вот когда вы будете старыми, я тоже вам дам такую». Ну и понятно, что стыдно стало этим молодым людям. Они поняли, что сеют, то будут жать. И тогда, не раздумывая долго, они пересаживают своего отца снова за стол и уже не так, знаете, смотрят на него, как раньше. Вот не может ложку поднести ко рту. Им уже было проще сносить вот все эти старческие немощи, потому что они поняли, что за ними наблюдает их маленький сыночек, и в нем они и смогут пожать то, что сеяли. Дорогие друзья, подумайте вот о чем. Если бы Христос там на кресте не исполнил свой сыновий долг, как вы думаете, был ли его голгофский подвиг этим обесценен? Конечно, конечно. Мы же знаем, что Иисус должен был принести абсолютно совершенную жертву, что Он в Библии назван непорочным агнцем, и Он должен оставаться непорочным в любых сферах, в таких значительных, как богословие, как евангелизация, и в таких, как бытовые отношения. Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы мы сегодня помолились Богу, чтобы Он научил нас воздавать должное нашим ближним, чтобы никогда не забыли мы этот пример нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который из-под колючих тернового венца увидел скорбящую мать и помог ей самым наилучшим образом. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя. Благодарим и славим Тебя за Твое Слово. Славим Тебя за Твой удивительный пример, Господь. В любых сферах жизни Ты показал безупречность, совершенство, безгрешность. В отличие от нас, Господь, так много согрешающих, особенно против наших ближних. Господь, мы желаем здесь, перед этими знаками Твоей великой жертвы, хлебом и вином, перед Тобою, Господь, перед Твоей драгоценной жертвой, мы желаем умолять Тебя, дай нам силы исполнять наш долг. Долг быть ближним к нашим ближним, не отдаляться от них, не ставить какие-то барьеры, но, Господи, всей душой стремиться их разрушать, нести их Тебе, Господь, нести столько, сколько Ты повелишь нести, и никогда не подумать о том, как бы эту ношу сбросить, никогда не возроптать на Тебя, что Ты ее нам даешь. Господь, Ты знаешь наши обстоятельства, Ты знаешь нашу человеческую немощь, Ты знаешь, как бывает, мы срываемся, Господь, и вместо терпения и любви мы, к сожалению, проявляем гнев, недовольство и разрушаем сердечные отношения. Боже, прости нас, помилуй нас и научи нас подражать Тебе. Просим ради Твоего славного имени. Аминь.